Глава 16.
Мы всегда в ответе за тех, кого и так далее.
Телеведущий канала «Культура». Потом Лев говорил мне, что первоначально он просто предложил Хадже оставить все как есть и сматывать нафиг удочки. Их и так уже везде ищут.
Башмачник сам везде виноват, не говоря уж о том, что бросил их, как распоследняя крыса. А Рабинович умный ослик и сумеет сбежать самостоятельно, прокопав подземный ход или сделав из подручных средств любительский дельтаплан.
Ахмед, при недостатке улик и хорошем адвокате, отделается десятком воспитательных плетей и устным внушением. Ему же, в смысле не Ахмеду, а Аболенскому, давно пора домой, в лоно семьи, в свое время,
а Бабудай-ага, шляющийся неизвестно где, наверняка уже проспался после вчерашнего и набирает новых гастарбайтеров в солнечном Узбекистане, кстати, в какую-то сторону. Значит, там мы его и найдем.
Нет, не мы, а ты. Только ты, ибо я остаюсь в Коканде и спасу нашего недалекого товарища вместе с моим возлюбленным осликом, — спокойно ответствовал бывший визирь. Я выслушал тебя, упорывистый и упорный в заблуждениях, и не могу не признать твоей правоты. Но наш султан не любит долгих судов. Ахмета могут обезглавить уже завтра, поэтому багдадский вор пойдет красть у джина собственное счастье, а герой народных анекдотов — восстанавливать попранную справедливость.
Хаджа, ты порой такой праведный, аж тошно.
Сам себе удивляюсь, — важно подтвердил Дамуло.
Ну так не стой столбом, который помечают все уличные собаки, а поспешим. Во-первых, нам надо вернуть в город Асланбея.
Этого психа с длинной саблей и с кособочным носом? Он же меня терпеть не может. А менее самоубийственного плана у тебя нет? — обреченно перестраховался Лев.
— Просто доверься мне.
— Ага. С этой фразы обычно и начинаются все наши проблемы.
Ну, собственно, у меня лично проблемы начались раньше. Если кто не помнит, то первое издание «Истинных приключений багдадского вора» моего друга Льва Аболенского было встречено в штыки русофильско настроенной частью читающего населения России. Ей-богу, отзыв «похотливый пьяница» был самым мягким. Лев был готов 20 раз посыпать голову пеплом за то, что природа создала его таким, не оправдав чаяний национал-демократов, а потом выйти на улицу и вразумлять промеж глаз каждого патриотически настроенного идиота.
Нет, тот факт, что сколько людей, столько и мнений, он принимал безоговорочно. Его лишь искренне изумляло и бесило, что ему, багдадскому вору, главному герою всего повествования, как раз-таки и не дают высказаться. Он рассказал все как есть, не скрывая о себе ни хорошего, ни плохого, а ему не поверили. Более того, сочли персонажем карикатурным и вымышленным.
То, Боже, если бы у моего друга не была легко отходчивая истинно русская душа, мы бы никогда не узнали о его втором пришествии. Звучит несколько помпезно, но в летописях восточных историографов о нем говорили именно так: «На тихий и благословенный Коканд карой небесной обрушилось второе пришествие бесчинного багдадского вора». Весь остаток дня Лева Джан посвятил планомерному нарушению восьмой заповеди — воровству. Он крал все, повсюду и почти у всех, исключая, естественно, бедняков. А ушлый хаджа, носясь по следам его подвигов, сколачивал экстремистско настроенную делегацию к султану. Сознательные и обеспеченные граждане логично поддержали эту акцию, ибо каждый исправно платил налоги и уже имел что рассказать. В результате факт наличия в беззащитном городе легендарного преступника современности начал резко обрастать самыми нелепыми слухами, принимая воистину чудовищные формы.
«Вайме, правоверные! Этот сын шайтана украл у меня все! Весь караван в 42 верблюда, груженных китайским шелком, бязью и киноварью!
15 ахалтыкинских лошадей, 8 охранников, беременную самку гепарда, кальян и левую туфлю! А? Как я босой вернусь к 28 возлюбленным женам? 29-ю тоже украли!»
«Уй, у меня украден отцовский кошелек. Папа убьет меня за эти 6, 12, 40, 7, 202.
А казна султана точно восполнит потери? Тогда 2000 золотых динаров. И сдался мне после этого мой папа, а?»
«Вайдот, злодей обобрал меня всего, украв даже любимую блоху. А ведь именно она, кусая за места, недоступные случайному взгляду, пробуждала меня от утреннего сна к вечернему намазу. Все, кончилась беззаботная жизнь, чтоб ты опух, наглый похититель моей любимицы.
Ах, он украл мою тещу. Пустите меня, правоверный, не держите меня. Где он, дайте мне обнять его и покрыть поцелуями трудовые руки великодушнейшего багдадского вора. Пустите меня, правоверные, не держите меня, я плясать пойду».
Но пуще всех надрывался, как вы понимаете, все тот же хаджа Насреддин. Дамулло буквально рвал на груди тельняшку, выпрямившись в полный рост на арбе с привозными дынями, и орал так, что к нему прислушивались. То есть толпа собиралась быстро.
«Да какой поры нам суждено терпеть на тихих улицах Коканда бесчестного злодея Льва Оболенского, эту отрыжку пьяного шайтана, икоту трезвого иблиса и судорогу нечистого на руку Дева, подавившегося клочком шерсти собственной поясницы? Султан наш да избавит подданных своих от этой безбожной плеши! Пойдите к стопам его, моля вернуть назад благородный столб законности и правопорядка, золотосердого господина Асланбея! Очи его подобны глазам рыси, пальцы когтям орла, зубы пасти степного волка, разум... Разум — это уже отдельная тема. Он уже ловил нам багдадского вора, поймает и еще раз. Он изловит это бурлящее исчадие поджелудочной железы, не принявшего Коран джина, переевшего на свадьбе своей прабабушки тухлых яиц сдохшего...
«Хаджа, все не выдержали и ушли, и один остался», — подчеркнуто вежливо Оболенский подергал друга за штанину. «Слезай давай, граждане ломанулись ко дворцу катать жалобы, а ты в следующий раз так не увлекайся уж, а, с живописаниями. У меня-то нервы крепкие, но вон, дух верблюдов-то уже стошнило».
«Пусть не слушают непредназначенное для их ушей», — нехотя буркнул бывший визирь, сползая вниз. — Если через час гонец не поскачет к Асланбею с султанским приказом вернуться домой, можешь при всех обозвать меня пестрой требухой желудка шакала, не евшего 33 дня, а потом нашедшего жирного дикобраза.
— Хаджа, я ж просил. Их опять тошнит.
Следующую историю стоило бы озаглавить примерно следующим макаром. Багдадский вор волшебным образом избавляет от казни нудного башмачника Ахмеда, попутно обижает султана и унижает его верного слугу Асланбея, чем вновь посрамляет шайтана. Причем уже прилюдно. То есть в свидетелях ходила полкоканда. Может быть, единственно поэтому данное повествование дошло до нас практически без искажений, приукрашиваний и домыслов, которыми простой народ щедро расцвечивает каждую восточную сказку. Должен честно предупредить, лично я считаю этот рассказ моего друга бессовестной ложью. У меня трезвый ум и пытливый взгляд скептика, когда мне пытаются втюхать наглую брехню под соусом типа фантастика, всем существом своей души я возмущенно отвергаю предложенное. Обманутый писатель не создаст шедевра, обманутый читатель не простит автора. Так какой смысл врать? Из султанского дворца делегаты вернулись довольными и степенными. Похоже, все, о чем они нижайше просили, было милостиво выслушано и принято к сведению. За храбрым начальником городской стражи был послан не один, сразу 3 всадника. Видимо, на случай, если в дороге кто-нибудь перепутает текст приказа. Но главное, что в этот вечер никакого суда над арестованными ослушниками не было. Благоразумный муслим Аль-Люли нетерпеливо ждал возвращения Асланбея, дабы решить вопрос с поимкой главного преступника, буквально охамевшего от безнаказанности. Грабить достойных граждан посреди бела дня, в центре города, на глазах у стражи и в непосредственной близости дворца правителя — это уж слишком. Хорошо еще нашелся какой-то безвестный уличный горлопан, первым потребовавший избавить правоверных от проделок багдадского вора. Как бы удивился султан, узнав, что именно в этот момент тот самый горлопан шумно спаивает двух беззаботных стражей, перед которыми жарко наяривает матросское яблочко, здоровущая девочка, приятная взгляду, в 2 метра росту, сажень в плечах и горящие голубые глаза в обрамлении коряво подрисованных ресничек.